Хусейн Азади. Иран. Полная история страны. Глава первая. Держава Ахеменидов. Медийское царство. Медийское царство включало в себя значительную часть земель, на которых уже жили иранцы. И кроме того, медяне были их близкими родственниками, соседями по Средней Азии. Правда, есть мнение, что медяне могли прийти на Иранское Нагорье не прямиком из родных степей, а через Северный Кавказ. Но это не отменяет родства между ними и иранцами. Жил в Мидии некий мудрец по имени Дей-Ок, сын Фраорта, пишет в своей истории Геродот Галикарнасский, живший в V веке до н.э., тот самый, кого впоследствии назовут отцом истории. Он и Дей-Ок стремился стать царем и сумел добиться желаемого. Соплеменники избрали его судьей, и он заслужил у них почет, как единственно праведный судья, которому одному могли доверять люди. Свой авторитет Дей-Ок использовал для того, чтобы убедить медян избрать его царем. В детали этого процесса Геродот особо не вдается, да нам они и не очень-то важны. Важно то, что Дей-Ок стал царем, построил себе дворец-крепость, установил свои порядки и царствовал над всеми медийскими племенами, в числе которых Геродот называет таризантов, будиев, бусов, паритакенов, магов и струхатов. Особого внимания из перечисленных заслуживают маги, название которых с легкой руки греков стало нарицательным для обозначения волшебников. С распространением зороастризма, о котором вскоре пойдет речь, маги стали жрецами и играли важную роль в политической жизни древнего иранского государства в качестве оплота веры и царской власти. Надо понимать, что ни один человек, насколько бы талантлив он ни был, не может объединить то, что не готово объединяться. Разумеется, Дей-Ок всего лишь завершил давно начавшийся процесс объединения медийских племен. К сожалению, до нас не дошли письменные документы медийского царства, и мы можем судить о нем лишь по ассирийским, вавилонским и древнеиранским текстам. Сочинения античных авторов вторичны, поскольку они не были современниками описываемых событий, а всего лишь фиксировали те версии, которые казались им наиболее достоверными. Далее Геродот сообщает, что сын Дей-Ока по имени Фраорт, придя к власти, первым делом завоевал персов, затем стал покорять один народ за другим и, наконец, выступил в поход на ассирийцев, который оказался для него фатальным, погиб и сам Фраорт, и большая часть его войска. В аккадских записях Фраорт именуется Каштарити, а в древнеиранских – Шатрита. Правление этого царя, 678-625 до н.э., произошло возвышение Мидии. Подчинив себе ряд мелких соседних правителей, медяне на рубеже 40-х и 30-х годов 7 века до н.э. завоевали крупное государство Урарту, пришедшее в упадок в результате междоусобной войны. Звезда Урарту закатилась, едва успев взойти. В первой половине 8 века до н.э. Урарту взяла верх над Ассирией, а через 100 с небольшим лет прекратила свое существование. Как говорят иранцы, был плов и нет плова. Геродот немного ошибся. К покорению парсов Фраорт Каштарити приступил после завоевания Урарту. В 627 году до н.э. Вавилония начала войну за независимость от Ассирии и к 615 году практически выиграла ее. Победу закрепило вступление в войну Мидии. Сын Фраорта Кеоксар не мог упустить столь выгодного момента для покорения Ассирии. Медиане добились значительных успехов, но окончательному покорению Ассирии воспрепятствовали полчища скифов, пришедших на Иранское Нагорье из-за Кавказского хребта. Так утверждает Геродот. Он пишет о 28 годах разорительного владычества скифов в Азии, но многие современные историки считают, что никакого скифского владычества не было, а столкновение медиан со скифами относят к периоду правления Фраорта. По Геродоту, Кеоксар смог одолеть скифов при помощи хитрости, пригласил в гости, напоил до пьяна и истребил. После этого медяне и вавилоняне разделили ассирийские земли. Были скифы или не были, но в любом случае покорение Ассирии состоялось при Кеоксаре. Медийское государство быстрыми темпами превращалось в империю. Для установления власти над всей Передней Азией оставалось покорить Вавилонию и Лидию, занимавшую западную часть Малой Азии, но для этого следовало укрепить разросшуюся державу и поднакопить селенок. Этим занялся сын Кеоксара Астиаг, он же Иштувегу, начавший править Мидией в 585 году до н.э. Занялся на свою беду. Укрепление центральной власти вызвало недовольство у медийской знати, а прекращение завоевательных походов настроило против царя армию. В результате переворота, состоявшегося в 550 году до нашей эры, вместо Астиага стал править Кир из рода Ахимена, носивший титул царя города Аншан, но на деле владевший всем Парсом. Типичная ситуация: вассал отнял престол у своего сюзерена. Был ли Ахимен? В былые времена редко какой историк рискнул бы усомниться в существовании Ахимена, Кахаманиш, основатель династии Ахеменидов. Сомневающегося ткнули бы носом в барельефы, найденные при раскопках Пасаргада, первой столицы Ахеменидской державы. На этих барельефах на трех языках, древнеперсидском, аккадском и эламском, выбито: «Я Кир, царь Ахеменид». Если уж Кир называл себя Ахеменидом, значит, Ахеменид действительно существовал. Но на известном цилиндре Кира, найденном при раскопках Вавилона, Ахимен не указывается в числе предков царя. «Я Кир, царь многих, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света, сын Камбиса, царя великого, царя Аншана, потомок Теиспа, царя великого, царя Аншана». Кир доходит до своего предка Теиспа, но почему-то забывает упомянуть его отца, основателя династии. Разве это не удивительно? Есть еще один настораживающий момент. Древнеперсидское письмо было изобретено после смерти Кира при Дарии, Дарай Авахуши I. Следовательно, Ахеменидом Кира назвал кто-то из последующих правителей, вероятнее всего, сам Дарий. Зачем Дарию понадобилось выдумывать Ахеменида? Видимо, великому правителю показалось зазорным вести свой род от Теиспа, или Чишпиша, захватившего Аншан в первой половине VII века до нашей эры. Понадобился более славный предок, вот и пришлось его выдумать. Выдуманные персонажи удобны тем, что им можно придумать любую биографию, а вот с реальными людьми такой номер не проходит. Но нельзя исключить и того, что Ахеменид был обнаружен при более детальном исследовании генеалогии царского рода. Дарий I был узурпатором, представителем младшей ветви Ахеменидов, который пришел к власти в результате заговора, а сознание нелегитимности собственной власти часто побуждает узурпаторов к укреплению своих корней. В сотворение мифа внесли свою лепту древнегреческие авторы. Платон в своем «Алкивиаде» возводит род Ахимена к герою Персею, сыну Зевса, а некоторые историки производили имя Ахимен, а западногреческой Ахей, хотя на самом деле имя основателя звучало как Хахаманиш. Стремление навязать иранцам греческие корни было продиктовано политическими интересами. Так греки пытались утвердить право власти над державой Ахеменидов. Кир II Великий. Приведенная Геродотом легенда о происхождении Кира II настолько хороша, что от нее невозможно отмахнуться по причине ее недостоверности. У царя Медиан Астиага была дочь, которую звали Манданой. Однажды Астиагу приснилось, что его дочь затопила своей мочой все царство. Сон был истолкован как предвещение рождения сына царя. Опасаясь еще не родившегося внука, Астиаг не стал выдавать Мандану за кого-то из знатных медян, а выбрал ей в мужья знатного перса по имени Камбис. Поступок царя оказался логичным, ведь сын перса вряд ли мог претендовать на власть над медянами. После женитьбы Камбиса на Мандане Астиаг увидел новый сон, как будто из чрева его дочери выросла виноградная лоза, которая разрослась повсюду. Толкователи объяснили царю, что сын его дочери станет править вместо него. Когда у Мандана родился мальчик, Астиаг приказал своему знатному родичу Гарпагу умертвить младенца. Гарпаг, не желавший пачкать руки кровью невинного ребенка, да еще и царского рода, поступил иначе. Поручил некоему пастуху оставить младенца в горах на съедение диким зверям. Но жена пастуха, которая в ту пору родила мертвого ребенка, уговорила мужа на обмен, в результате которого внук царя остался в доме пастуха, а зверям отдали мертвого ребенка. Когда царскому внуку было 10 лет, вышло так, что ему пришлось предстать перед Астиагом, и тот его узнал. Притворившись обрадованным встрече, Астиаг сначала наказал ослушника Гарпага, накормил его на перу мясом его собственного сына, а внука решил отправить к его родителям. Вреда от внука царь уже не боялся, поскольку знал, что того избирали царем дети в своих играх, и связал свои вещи и сны с детской забавой. Но Гарпаг, одержимый жаждой мести, подговорил Кира поднять персов против Астиага. Персы восстали и победили. Так Кир стал царем Мидии. Достоверно известно, что в 553 году до нашей эры Кир II выступил против царя Астиага. Так гласит надпись, сделанная по повелению вавилонского царя Набонида на третьем году его правления. Принято считать, что восстание персов было вызвано стремлением освободиться от власти медян, но вполне возможно, что вместо национально-освободительного мотива наличествовал узурпаторский, недовольный Астиагом знать сделала ставку на Кира. Выбор в правителя не медянина мог быть объяснен как личными качествами Кира, требовался решительный завоеватель, так и политическими соображениями. Медяне не смогли выбрать правителя из своей среды и потому, действуя по принципу «ни нашим, ни вашим», посадили на престол чужака. Но так или иначе, в 550 году до нашей эры Кир стал править Мидией, причем в Вавилонской хронике сказано: «Войско Иштумегу, Астиага, восстало против него, и он был схвачен и передан Курашу, Киру». Войско, восставшее против царя, явное свидетельство заговора. Ксенофонт, некогда считавшийся не менее уважаемым историком, чем Геродот, в своей Керопедии показывает Кира любимым внуком Астиага. Ксенофонтовский Кир не отбирает престол у деда, а становится правителем в результате женитьбы на дочери его сына и преемника Кеоксара. Надо понимать, что Керопедия – это не исторический труд, а историческая беллетристика, повествование о идеальном правителе. «Государь флорентийца Никола Макиавелли» написан под влиянием Керопедии, циничный прагматик переосмыслил опыт идеалиста. Родство Кира с Астиагом, о котором пишет Геродот, и не только он, вполне могло оказаться мифом, созданным для укрепления позиции нового медийского царя. Короче говоря, все очень смутно и зыбко, но благодаря дошедшим до нас надписям мы можем достоверно судить о самом главном – о завоеваниях Кира и особенностях его правления. Став царем, Кир сразу же начал подчинять себе бывших медийских вассалов – Парфию, Армению и некоторые другие земли. В конце 547 года до нашей эры Кир захватил Лидию, а в 539 году покорил Вавилон. Можно с уверенностью предположить, что медийская знать и медийское войско было довольно новым правителем, ведь ничто не обогащало столь быстро и обильно, как победоносные завоевательные войны. В довольно короткое время держава Кира расширила свои границы от Индии и Сырдарьи до Эгейского моря и Египта. Некоторые государства, например, Сирия и Финикия, подчинялись Киру без сопротивления. Не столько потому, что устрашались силы Кира, сколько из-за его весьма гуманного, а по тому времени особенно, отношения к покоренным народам. На территориях, перешедших под власть Кира, не происходило каких-то особенных изменений. Менялась верховная власть, утрачивалась политическая самостоятельность, а в остальном все оставалось по-прежнему, а если же изменялось, то к лучшему. В частности, Кир возвращал народам свободы и привилегии, отнятые у них вавилонскими царями. Одной стрелой Кир убивал сразу несколько птиц, обеспечивал спокойствие в своем государстве без привлечения крупных военных сил, которые выгоднее было использовать для завоеваний, привлекал на свою сторону народы, еще не перешедшие под его власть, и создавал себе репутацию справедливого правителя, служившую дополнительной и весьма надежной опорой его власти. «Мои многочисленные войска вступили в Вавилон мирно», написано упомянутом выше глиняном цилиндре. «Я не позволил никому устрашать жителей Шумера и Аккада. Я установил мир в Вавилоне и во всех его священных городах. Я отменил угнетение, которое они терпели. Я принес покой в их разрушенные дома и положил конец их стенаниям. Я вернул на свои места, в святилища, которые в течение долгого времени были разрушены, богов, которые раньше жили там». При Кире II завершилось превращение государства в империю, начавшееся в правлении Кеоксара. Великий царь погиб в 530 году до нашей эры в битве с кочевниками-массагетами. Его похоронили в Пасаргаде. Гробница Кира II, прозванного Великим, сохранилась до наших дней. Правда, при Александре Македонском ее разграбили, но не обнаружили каких-то значимых ценностей, поскольку на момент смерти Кира традиция пышных захоронений еще не получила распространения. Когда Александр узнал, что могила Кира разграблена, он велел казнить Паламаха, совершившего это преступление, несмотря на то, что тот был одним из знатнейших граждан Пеллы, пишет в сравнительных жизнеописаниях Плутарх. Прочитав надгробную надпись, Александр повелел повторить ее и на греческом. «О, человек, кто бы ты ни был, откуда бы ты ни пришел, ибо я знаю, что ты придешь, знай, что я Кир, создавший державу персов. Не лишай меня той земли, что покрывает мое тело». Преемником Кира стал его старший сын Камбис II, который правил с 530 по 522 год до нашей эры. Геродот сначала пишет о нем как о деспоте, а затем как о безумце, глумящемся над чужеземными святынями и обычаями. Продолжая дело своего отца, Камбис покорил в 525 году до нашей эры Египет, а следом завоевал Куш, древнее царство, находившееся на севере современного Судана. В знаменитой надписи, высеченной по повелению Дария I на скале Бехистун близ Керманшаха, сказано, что один человек, маг по имени Гаумата, поднял восстание в Пишея-Уваде, у горы Аракадриш. Он восстал в 14-й день месяца Вияхна. Народ он обманывал, называя себя Бардией, сыном Кира, братом Камбиса. И вот весь народ стал мятежным и перешел от Камбиса к нему, Гаумате. И Персии, и Мидии, и другие страны перешли под власть Гауматы. В 9-й день месяца Гармопада он захватил царство, после чего Камбис умер своей смертью. Маг Гаумата отнял у Камбиса и Персию, и Мидию, и другие страны, установил над ними свою власть и стал царем. Согласно бехистунской надписи, Камбис убил Бардию еще в начале своего правления, до египетского похода, но не так уж и важно, был ли лидер восстания самозванцем или же младшим братом царя. Важно то, что знать искала замену Камбису. Как сказал Нафисей, самозванцам верить не в силу убедительности их истории, а потому что хотят им верить. Медийской знати не нравилось возвышение персов, которые еще не так давно находились в подчиненном положении. Персы считали, что они заслуживают большего, чем имеют. Но сильнее всего и тех, и других не устраивал второстепенную роль в государстве. Камбис опирался на армию, отдавал предпочтение военным. Умер ли Камбис своей смертью, как утверждает бехистунская надпись? Трудно сказать. Но если законный правитель внезапно умирает во время похода против мятежника, то смерть его выглядит подозрительной, разве не так? То, что приходит быстро, быстро и уходит. Правление Гауматы длилось немногим более полугода. Дарий Первый Великий. Давайте ненадолго забудем то, что мы узнали о Гаумате, и рассмотрим альтернативную версию развития событий. Царь Камбис II умирает, не оставив сына-наследника. Власть переходит к младшему брату Камбиса Бардии. Некий Дарий, дальний родственник Бардии, объявляет его самозванцем. Якобы настоящий Бардия давно убит, и поднимает мятеж. Захватив власть, Дарий повелевает высечь на Бехистунской скале удобную для него версию развития событий, которая становится официальной исторической версией. Возможно такое? Вполне. А как было на самом деле, мы за давностью лет вряд ли узнаем. Разумеется, Геродот и здесь не может обойтись без легенды, представляющей собой интересный исторический анекдот. После того, как 7 знатных персов свергли самозванца, нужно было решить, кто из них станет править. Решили положиться на волю случая, выехать рано утром за городские ворота и ждать, чей конь первым заржет, приветствуя восходящее солнце. Дарий обратился за помощью к своему конюху, который устроил хитрость. С наступлением ночи он вывел за ворота кобылицу, привязал ее, а затем подвел к ней жеребца Дария. Жеребец покрыл кобылу и наутро, проходя мимо этого места, заржал. Так Дарий стал царем. По другой версии, которую тоже приводит Геродот, конюх поступил проще. До выезда за город сунул руку кобыле под хвост, а в нужный момент поднес ее к морде жеребца. Так или иначе, но это явно выдуманная история, но кто станет полагаться на жеребца в столь важном деле, имеет большое значение, так как она указывает на зыбкость прав Дария на престол. В принципе, происхождение Дария имел достойное, Ахеменид, сын правителя Парса, но родство с правящей ветвью было дальним, и нельзя исключить наличие конкурентов среди родни. Для закрепления своих прав на престол Дарию пришлось взять в жены дочь Кира II, Атоссу, которая стала своеобразным приложением к престолу, поскольку побывала замужем и за своим братом Камбисом II, и за Гауматой Бердией. О том, насколько сильным было влияние Атоссы, можно судить хотя бы потому, что рожденный ею сын Ксеркс унаследовал престол после смерти Дария, несмотря на наличие старших единокровных братьев.